Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, среда, июнь, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ноль баллов пробки в Москве, 21 градус, День России. С праздником! Здравствуйте, отличного эфира, пишет Виктор Яковлев, поддерживающим бойцов. Счастливого автопробега в городе Дзержинск, Ивантеевка, ушки на макушке. С Днем России, пишет Виктор. Повтор лучшего или лучший, как обычно, на службе и в прямом эфире, пишет His Shadow. Но я думаю, что вы уже догадались, что, естественно, мы в прямом. Доброе утро, страна, с Днем России, пишет Дима. Лысый пишет, что, ну, спрашивает, забанили его или нет. И говорит, что он на позитиве. Нет, не забанили. Но у вас такой ник, если его полностью читать, он получается рекламой такой, скажем, ну, не детской. А поэтому вам надо как-то придумать... Может быть, что-то... Либо я... Вы же не в обиде, если я буду просто читать первую часть вашего ника и говорить «лысый». Ну, чтобы не в обиде быть. С Днем России всем соотечественникам-натуралам, а не натуралам, так сказать, не с Днем России, пишет Глеб Урал. С Днем России, ура, пишет как раз-таки «лысый». Респект, пишет Сергей. Доброе утро, с праздником всех, пишет Андриана. Адриана. Вот так. Челентано. Алексей, привет. Родные песни хотел послушать еще часок, пишет Джекпот. Ну, Джекпот, я, конечно, могу пытаться петь, но нужно ли? Нужно ли? Так, с добрым утром, с нашей, с днем нашей любимой родины, пишет Михаил Сергеевич. Я вот опять переживал перед эфиром, ну, недолго, где-то секунды три. Думаю, вообще будут люди, которые не спят в это время, потому что опять праздник, я опять на работе, а все остальные-то не на работе, наверное, и они-то, наверное, должны спать. Но вот я сейчас смотрю, нет, все нормально, есть люди, которые не спят по каким-то странным причинам. Спать только время терять, пишет Джекпот. Да вообще спать неплохо, если честно, Джекпот. Спать это вообще даже, я бы даже сказал так вот, хорошо. С Днем России! Кузнецк на связи, пишет Армани. Вот, вас тоже с Днем России. Мы все на месте, пишет Алекс. Отдыхаем, но не спим, пишет Александр. А почему? Что, привычка уже? Уже вроде бы как можно не вставать по будильнику, а получается, что все равно встаете, да? Такая штука. Так происходит. Старые, что ли, стали? Когда так вот за 10 минут до будильника уже такой... А, это что? У меня на прошлой неделе что забавно было. Я вообще зачем-то поставил себе будильник в субботу. Ну, типа в пятницу ложился и просто... Думаю, так, завтра просыпаюсь. И будильник сработал. Я просыпаюсь, думаю, а что я проснулся? Вообще, зачем я будильник-то ставил? Какой смысл-то в этом вообще? Вот, понимаете, так что... Все мы потихонечку идем в сторону Байдена, все мы потихонечку туда идем. Работаем, с праздником, пишет Абелив. Есть такое, пишет Александр, спать-то хорошо, но сбивать режим плохо, пишет Марго. Это депрессия, когда не спится, пишет Алексей. Нет, спится отлично, вопрос в том, что не всегда есть время спать. Я лично не мог пропустить ваш праздничный эфир. Да, и 10 утра у меня уже, пишет Глеб Урал. Да, о, мне кажется, там на улицах кто-то что-то орёт. Интересно было бы послушать, но я не могу дать такую большую паузу. Вот, ладно, сниму один наушник. И что там, какие-то поздравления или драки? А может быть, это какой-то наш слушатель постоянный, и он там что-нибудь кричит, вот, вместо того, чтобы сообщение написать. «С праздником, любимая страна Россия!» — пишет VIP DDM. «Доброе утро! Всех-всех с праздником!» — пишет Саша Зум. «Я вообще на работе!» — пишет Дикий. «А что там? Что за работа?» «С Днем России! Я тоже на работе!» — пишет Сергей Трощенков. Наверное, правильно я ударение ставлю? Может быть, Трощенков. Доброе утро. Да-да, Алексей, я вот тоже на сегодня поставила будильник зачем-то. С праздником, пишет Лиалка. Работаем. Уже 8 минут как выехали на страже здоровья ЮВАО. С праздником нас, Алексей и все-все. Не болейте хотя бы сегодня, пожалуйста, пишет добрый док. А у меня и без будильника биологические часы работают четко, пишет Челентано. Дети встают до сих пор как в школу, пишет Александр, поэтому вот проснулся человек. С праздником всех, море теплое под Анапой, пора купаться, пишет Гзар. Да я уже в 6 проснулся, чтобы программу «Романы» с Мотором Щукиным послушать, а он редиска поспать решил, нас предал, пишет Микаэль. Ну, это смешно, что «Романы» с Мотором Щукиным, да. Это я шутку такую передам. Или это у вас там внутренняя шутка? Я однажды проснулся в 7:30, понял, что проспал, позвонил бригадиру и сказал, что задержусь. От него я и узнал, что сегодня суббота. Заработался. Да, это интересно. Алло, алло, я немножечко задержусь. И бригадир думает, да, чечек, как говорится, все уже, что-то с головой. А я работаю, работаю на потолках, пишет Сергей. Да, конечно, мы недавно выяснили, что у нас люди, которые потолки натягивают, они там по 500 тысяч в месяц зарабатывают, они нам рассказали сами. У нас олигархи кто? Либо крановщик, либо тот, кто потолки делает. Да, при таких раскладах я бы тоже не останавливался. Вот. Натягивал бы эти потолки. В Эстонии вообще рабочий день. Могли бы и устранить, пишет Юрий. Утренняя пробежка сама себя не пробежит, пишет Василий. Но это, конечно, особый праздник самоистязания. Проснуться, куда-то бежать. С праздником! И солнышко светит, пишет Владимир. Что празднуем? День выхода России из состава Советского Союза, пишет Дмитрий. Дмитрий, я знал, что появится этот вопрос. Вот. Более того, я всегда готов его задавать первым, но в этот раз думаю, ну, очень много лет просто подряд одна и та же тема возникает, естественно, 12 июня. И я думаю, ну, ладно, подожду, кто-нибудь скажет. Вот. Единственное, что я подумал еще так, кто-нибудь скажет, а я ему какое-нибудь интересное что-нибудь отвечу. И знаете, в чем проблема? Я подумать-то подумал, что я интересное отвечу. А что я интересное отвечу, я не подумал. И это значит следующее. Придется рассуждать на ходу. Что же мы празднуем? Ну, если прямо-таки откровенно, мы уже не то чтобы что-то определенное празднуем. У нас теперь, как я понимаю, 12 июня. Это День России. Не потому, что в эту дату что-то произошло, а просто потому, что День России. Вот и все. Потому что нужен, чтобы был какой-то день, и он был День России, и вот он, этот День России, 12 июня. А так, да, были там когда-то времена, когда это называли Днем Независимости даже, хоть и неофициально, но называли. Вот Ельцин так говорил, что это День Независимости. По этому поводу были шутки, что это День Независимости от самих себя и все такое в таком духе. Но все это уже прошло. В общем-то, получается следующее. 12 июня – это относительно произвольно выбранная дата, как я это понимаю, когда мы просто празднуем День России. Вот как-то так. Существуют разные по этому поводу споры, есть предложения разнообразные, когда еще можно было бы праздновать День России, называются разные даты, с разными событиями их связывают, там, крещение Руси, например, и так далее. В общем, вариантов много, или там призвание Рюрика, но некоторые говорят, а Рюрика не было, и начинается опять. Поэтому просто 12 июня День России. Вот, День России. Должен же быть какой-то день, и он должен быть Днем России, и поэтому вот 12 июня. Как-то так. Каждый год 12 июня говорю, что, к сожалению, нет традиции механики отмечания праздника. Очень бы хотелось. День России звучит очень круто, пишет Глеб Урал. Я считаю, что в День России должны какие-то наши исторические земли возвращаться домой. Вот каждый год. Глеб, как вам такой вариант? Отличный летний день. В северных регионах белые ночи. Кайф, пишет Алекс Поляков. А кто не вышел из состава Союза? Центробанк, пишет Алексей. Нет. Из состава Союза не вышли некоторые люди. И иногда, когда мне делать нечего, я в интернете таких людей наблюдаю во всяких роликах. Ну, имеется в виду видеоролики. Есть даже такие адвокаты, которые утверждают, что Советский Союз существует, и они на суде начинают судье говорить, что судья, он представитель частной корпорации РФ, ну и много чего еще интересного. Поэтому так-то все, конечно, вышли из состава Советского Союза по итогу, но есть некоторые люди или даже группы лиц, которые по какой-то причине, так сказать, решили, что они не вышли из состава Советского Союза. Бывает и такое. Избавились от этих прибалтов. Вот что мы празднуем, пишет Абили Факенфлаев. Вон оно что. Наконец-то, да, вздохнули. Я понял. Отлично. Да, я понял. За Россию, матушку, пишет Лысый. Так есть же 4 ноября. Это День народного единства, Дмитрий. И там, в общем, плюс-минус все понятно. Мы, насколько я знаю, дали пинка под зад полякам. Поляки сначала нас били-били. И, короче говоря, аж в Кремле засели. А мы им дали под зад. Размахнулись посильнее вот так вот. И дали им пыру по копчику, как говорят у нас традиционно на радиостанции. Вот пыром по копчику им дали. И это мы празднуем. Типа, поляки пошли вон. Ну, знаете, наши внутриславянские братские отношения. Вот эти вот добрые, светлые. Панславянизм, он, как вы знаете, веками цветет и пахнет. Сейчас каждый день это День России. Просто нужен какой-то один день в году для осознания этого, пишет Василий. Ну, а так, да, обязательно вы наверняка и сегодня, и вчера уже наверняка слышали разные там эфиры, споры по этому поводу. Что дата выбрана неправильно, не совсем правильно. Слушайте, ну и Новый год 1 января отмечать вообще странно, если честно. Почему Новый год отмечают 1 января, да? Что меняется вообще с 31 декабря на 1 января? Вот что в мире меняется? Да ничего не меняется. Другое дело, когда весна, например, начинается, да, вот природа просыпается, и начался Новый год, например. Ну, это вот я понимаю. А так... А еще учитывая, что у нас, так сказать, церковный календарь, он другой, и поэтому получается такая штука. Мы празднуем Новый год во время поста. Это некорректно, конечно. Но вот так получается. Поэтому, когда вы говорите, а почему в этот день празднуем? Ну, потому что, Че, уже ж празднуем, поэтому надо праздновать. Или вы не хотите праздновать, или вы хотите на работу? Если хотите на работу, как я, постоянно ходить, вы скажите, я передам. Я постараюсь донести информацию до всех, кто может принимать соответствующие решения. Пишите в Телеграм, что работаете в праздник. Чуть не пропустил ваш эфир, пишет Нурик. Так это же понятно, что я в этот... Обреченный в этом смысле. Обречен на успех. За Россию, матушку. 333. Кто знает, тот понял, пишет Добрый Док. Да все уж по нынешним временам знают Добрый Док. Вот. Эти артиллерийские штучки. Сегодня сыну Сави 8 лет. С праздником всех, Батыр Александрович, пишет 10-й. Поздравляем. И все-таки пыром, а не пырой. Да, пыром. На пикабу неделю заруба была на эту тему. Какая заруба? Всегда было пыром. Всегда. Все, а в чем проблема? Ну, я не знаю, может быть, это от региона зависит. Такое тоже может быть, знаете, там. Региональная специфика разных словечек. Поляки еще за съеденных в Кремле собак, кошек и ворон ответят, пишет Валерий. Да, кстати, была и такая информация, что им настолько не понравилось, когда наши им решили, так сказать, оказать достойную встречу, что пришлось им в Кремле, а они в Кремле сидели, все съесть, что можно было, в том числе и всякую живность. Вот. Так что поляки должны еще возместить нам экологический ущерб, безусловно, за съеденные там собак, кошек, вот, и прочее. Так что, да. Но это, тем не менее, должно нам напоминать о том, какие мы все большие братья и друзья. Какой наш славянский мир дружный и замечательный. Кстати, забавная штука. Просто на всякий случай. Мало ли, сегодня же такой день, достаточно свободный в наших дискуссиях. Обратите внимание на флаги славян и обратите внимание на украинский флаг. После этого сделайте соответствующие выводы и думайте на какую-нибудь еще тему. Обратите внимание, что традиционные цвета для славян – это белый, это синий и это красный. Ну, у некоторых просто бывает бело-красный, там, да? У некоторых бывают и белый, и синий, и красный используются. А у украинцев... Что-то не то с флагом. Знаете почему? Очень простой ответ. Они скопировали его у шведов. И все, вот и все. Вот и весь разговор. Просто они все время любят рассказывать, что они славяне, а мы не славяне. Но почему же тогда у них флаг не славянских цветов? Вот вопросик. Вот, а? Французы. Французы тоже славяне, конечно. Да не, французы жалкие подражатели просто. Французы жалкие подражатели. На Украине уже празднуют. Наши салют ночью устроили, пишет Василий. Так, и живность, и друзей, пишет Абили Факенфлаев. Эти, поляки, что ли? Да. Ну, вот знаете, они вот в Кремль один раз там, ну, плюс-минус, залезли поляки. И с тех пор не оставляют этой мечты и надежды, вы понимаете? Как это опасно, а даже один раз оказаться в Кремле поляку. Он потом всю жизнь и еще через несколько поколений будет рассказывать о том, как он возьмет Москву, понимаете? Очень опасно. Братьям-славянам-полякам огромный привет. Вчера обратил внимание, что очень сильно Зеленский благодарил Германию. Реально, и так это хорошо звучит, если честно, когда Зеленский такой: «Спасибо, Германия». Спасибо, германский народ. Думаю, о, он к этому шел последнее время, да? А потом смотрю, поляк, то ли Дуда, то ли, там, я не знаю, Дупа, неважно. Вот, говорит, спасибо американцам, спасибо США. Прям вот они в параллель. Один спасибо США, другой спасибо Германия. И думаю, да, братья славяне, да, сильно, молодцы. Поздравляю. Мощные вы, независимые. Что говорить? Абсолютно не аборигены с бусами, да? Нет, вас Запад не развел. Вы все не рабы, безусловно. И поляки, и украинцы. В широком смысле этого слова, да? Как граждане так называемой Украины. Все молодцы, конечно, сильно. Независимость мощнейшая. Один в ногах валяется у немцев, другой в ногах валяется у американцев. Потом меняются местами и опять валяются в ногах. И спасибо, спасибо, немецкий народ. Правящая партия «Грузинская мечта» работает над восстановлением депоотношений с Россией, которые были прерваны 16 лет назад. Мтовари сообщает, пишет Василий. Да, я видел уже сообщение на этот счет. Жду, что-то будет официальное от нас. Когда от нас будет, с нашей стороны, то тогда, наверное, опубликую, посмотрю. Ну, вообще интересно. Но понимаете, какое дело? Если мы говорим о Грузии, нам автоматически надо поговорить еще и об Армении. Ну, они там рядом. Вы видели вчерашнее заявление? Замначальника генштаба вооруженных сил Армении по видеосвязи принял участие в заседании военного комитета НАТО в формате начальников генштабов, сообщила Минобороны Армении. А потом еще. Отношения между Арменией и США будут повышены до уровня стратегического партнерства, говорится в совместном заявлении правительств. Стратегическое партнерство Армении и США. Это зачем и кому нужно, да? Я просто сейчас так коротко скажу. Это нужно для того, чтобы, если вдруг у американцев возникнут проблемы военного толка, Армения их спасла. Вот какая задача стоит. Вот такая задача стоит. Как я вижу. Стратегическое партнерство. Американцы и, Армения и США, они будут вместе определять стратегию военную. И безусловно, Армения в принятии этих стратегий будет играть основную роль. А Соединенные Штаты Америки будут только прислушиваться к Армении. Еще Сербия, пишет Дима. Че Сербия? У Сербии хороший флаг. Не, вы посмотрите, еще раз говорю, славянские флаги. Потом посмотрите, какие выпадают из этого ряда. И вы увидите, кто как бы использует славянские цвета, а кто не использует. Вот Украина не использует, она шведские использует. Армения убьется об Иран во имя Америки, пишет Резник. Я о том же, братья славяне, пишет Дима. Ага. 12 триллионов долларов полезных ископаемых на Украине. Рентабельная денацификация получается, пишет Резник. Ой, Резник, вы повторяете слова этого, Линдси Грэма. Это русофоб, который говорил на встрече с Зеленским: русские умирают, что может быть лучше? И вы повторяете за ним слова. Рентабельность Украины, как раз все эти Линдси Грэмы очень сильно посчитали, когда провели там конституционный и не только переворот. Понимаете? Рентабельность Украины, Гитлер, говорят, считал. Вот. И все эти ребятки. Поэтому, когда они вдруг начинают рассказывать о том, что там в землях Украины очень много важного чего-то хранится, и ни в коем случае нельзя дать это России, вы поймите, почему они это рассказывают. Потому что они давно знают, что там это есть, и очень давно решили, что это их. Они, правда, решили так еще и по поводу наших полезных ископаемых в определенный момент. Это тоже надо учитывать. Но пока у них не складывается в этом отношении. А на Украине они подумали, что у них уже получилось. И мы им немножечко помешали, как вы видите. У болгар зеленый цвет, пишет Дмитрий. Ну, зеленый, не зеленый, остальные совпадают цвета. Ну, немножечко у болгар. Немножечко зеленый, ничего страшного. Ну, так это и есть отсылка к этому заявлению, пишет Резник. Отсылка к этому заявлению. 12 триллионов долларов в Украине, рентабельная идентификация получается. Не, Резник, вы как бы намекаете на то, что наша идентификация идеологически основана на том, что мы хотим заработать денег на Украине. А я как раз вам говорю, что вы в этом смысле подыгрываете нашему врагу Линдси Грэму и всем остальным. Это они хотели заработать. Это они себе придумали Украину, которую они будут, на которой они будут нагревать себе лапы, в том числе там и семейка Байденов, тоже вам известная история там с Буризмой и так далее. Вот. Поэтому, когда вы написали, вот именно первая часть, я с вами согласен, это была заявка новости, а вторая уже оценочная. И она оценочная именно в пользу врага. Подумайте об этом. Флаги славян появились тогда, когда Российская империя была на марше и многих освободила. Например, братушки, пишет Абелив Акинфлаев. Так, армяне красавчики, пишет Василий. Американцы сбросили ядерные бомбы на Японию, сожгли напалмом Вьетнам, уничтожили Ирак, Сирию, Афганистан, устроили бомбардировку ядерными боеприпасами Сербии. А вот армян-американцы, конечно, любят и точно будут защищать, пишет Василий. Ну, сейчас они Украину до конца защитят, Василий. А потом и Армению защитят. Может быть, будут защищать Армению и Украину одновременно. Вообще, конечно, роль эта должна была быть у Грузии. Ее должны были американцы очень сильно защищать. Но вы видите, что грузины уперлись. Но я имею в виду не все, а вот именно власть, да, и те, кто поддерживает. Я думаю, что это большая часть грузинского народа. Я надеюсь на это, во всяком случае. Они уперлись, они говорят, нет, спасибо, спасибо большое, не надо нам помогать. Не надо. Мы сами. Спасибо большое. Ну и, соответственно, остается какой вариант? Армения, там военная база наша и все такое, и вообще сам узел очень интересный, да? Армения, Азербайджан, Иран, Турция, Россия. Вот это да. Вот это узелок, да, завязался. Ну, он всегда там был, в принципе. И, конечно же, американцам хочется, чтобы мы еще и там повоевали. Ну, не только мы. Чтобы и армяне повоевали, и азербайджанцы повоевали, и турки повоевали, и... иранцы, персы повоевали. Все мы там хорошенько друг друга начали убивать. Это, конечно, золотое время будет дополнительно для американцев. Выйдет опять Линдси Грэм и скажет, русские, армяне, турки, азербайджанцы иранцы умирают. Что может быть прекраснее? Он скажет, это просто такая вообще благодать. Как здорово, что они друг друга все убивают. Как хорошо. Вот он скажет. Вот как-то так. Там где-то опечатка в бизнес-план вкралась. Не защищать они будут, а зачищать, пишет Алекс. Не, ну они-то будут говорить, что мы защитим Армению. Да, это ж понятно. Американцы накажут турок за Армению, пишет Константин. Ага, цель же у американцев наказать Турцию, да? Такая же цель у американцев. И защитить Армению. Вы знаете, забавно, да. Отстоять демократию на Украине. Что там еще? Какие цели у американцев? Эту свинью подкинули всем. Я про ситуацию в Армении, пишет Абили Факин Флайв. Конечно. Американцы прекрасно понимают, где, скажем, такие точки напряжения, в принципе, исторического, да. И они туда и тычут. Туда обязательно, там и надо разворошить. Другое дело, что, может быть, правительство Армении могло этому как-то противостоять, но, как видим, правительство Армении не хочет этому противостоять, оно хочет вот стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки. Все это в нынешнем 2024 году выглядит как, ну, ощущение возникает, что люди незрячие там просто находятся. Ну, они не видят и не видели, что и когда и в какие моменты происходило. И что такое стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки на постсоветском пространстве, да? И для кого оно стратегическое, а для кого оно, в кавычках, партнерство? Ну, вот тем не менее. Потом, кстати, забавно, Пашинян говорил, что если плохо будут про Армению говорить российские СМИ, я их буду запрещать. Ну вот я плохо не говорю никак про Армению. Я вот говорю хорошо про Армению и хочу сказать, что все эти игры в стратегическое партнерство с Соединенными Штатами приведут Армению к беде огромной. И Армения движется туда семимильными шагами. И мне бесконечно жаль, что это происходит. Но это происходит. И делает это правительство Армении, на мой взгляд. Потому что никто другой этого делать не может. Нет таких вот физических возможностей больше ни у кого. И юридических возможностей. Это делает правительство Армении. Они хотят этого, в кавычках, стратегического партнерства США. Которое их обрекает на ужасные последствия. Обязательно. Обязательно. Потому что у Соединенных Штатов Америки на постсоветском пространстве есть одна задача, и она самая главная. Война с Россией. Точка. Это самая главная задача США. Желательно еще не только война, а именно, как сказать, покорение России. И в этом смысле все стратегическое партнерство к этому по итогу и сводится. Как бы, может быть, ни казалось местным властям, что они таким образом там себя обезопасят от каких-нибудь очередных споров с Азербайджаном, нет. Задача ставится иначе. Ого, сегодня без новостей, мне говорят, а будет у нас перерыв на новости какой-то? А, от меня зависит. Давайте сделаем перерыв. Ну, это не без... мы просто сделаем небольшой перерыв. «8.38 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Да, вот я нашел, правительство Грузии и России ведут активную работу по восстановлению дипотношений, открытие грузинского посольства в Москве, утверждает грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари Архи» со ссылкой на источник. И главное, может быть, даже там начался отбор сотрудников. Ну, оппозиционный канал, не знаю, посмотрим. Депутаты Верховной Рады подписали письмо в поддержку Хантера Байдена. В письме депутаты высказали глубочайшее уважение к Хантеру Байдену и отметили, что он всегда был, есть и будет большим другом Украины и украинского народа. Это, Василий, это прикол или они реально написали это? Байдена там признали виновным, ну, младшего Байдена, в там каком-то неправильном обращении с оружием, и что он там под наркотиками его покупал, и что-то такое. В общем, до 25 лет тюрьмы ему грозит. Хантеру Байдену. Но это все не страшно, потому что его папа имеет возможность помиловать. То есть, по логике, вообще хорошо было бы, если бы Хантера прямо сейчас посадили, потому что Байден пока президент, и Байден бы просто его отпустил, амнистировал бы и все. И нет никакой проблемы. Собственно, когда мы обсуждали Америку с американистами, и я спрашивал по поводу того, как там кого могут посадить или не посадить, там вот эта фишка работает. И в целом... Об этом говорят, что для Байдена и для Трампа выборы принципиальные, потому что речь идет о том, что как бы либо сам, например, Трамп может сесть и сидеть 700 лет, либо у Байдена могут, вот, например, Хантера посадить. То есть дела семейные, прям уже на уровне семей идут противоречия. И тот, кто проиграет, тот сядет, как минимум. Вот реально такая фишка. Такая фишка. А некоторые могут даже сесть, выиграть и поэтому сами себя амнистировать. Это вот, что касается Трампа, тоже прикол. Он может из тюрьмы выиграть и сам себя амнистировать. Такие вот законы американские. Так, значит, Армения. Что думаете? Стратегическое партнерство США, они сказали, у них будет. Но если Трамп победит, то он точно Хантера закроет по новой, пишет Глеб Урал. Да, тем более, что у Хантера там есть еще другие обвинения. Вот это не единственное уголовное дело на него, заведенное в определенный момент. Хорошо было бы, если приговор вынесли после завершения срока президентства Байдена, пишет Василий. Здесь должен быть смех Жириновского, пишет ваш слушатель. А сколько дней он проведет в тюрьме? Наверное, нисколько, пишет Алекс Поляков. А, ну, при том, что его отец президент, да, он там особо ничего и не проведет. Реально сейчас из Армении народ просто побежит, Пашинян все для этого делает, пишет Глеб Урал. Не, ну логика-то у них, я понимаю, так вот чисто гипотетически, какая может быть. Давайте предположим, что у властей Армении есть логика. Она заключается, наверное, в том, что если они будут очень большими стратегическими партнерами с США и все такое, и на уровне НАТО будут совещаться, то тогда страна НАТО под названием Турция не будет им более угрожать. Вот примерно так. Ну, я так думаю, что вот в этом заключается их логика, если она есть вообще, эта логика. Но только это все такая, как бы сказать, чепуха. Потому что, а можно ли взять в НАТО, например, Армению, если этого не хочет Турция? Вот такой вот простой вопрос. Можно ли каким-то образом в НАТО взять Армению, если Турция скажет, как член НАТО, нет? И, наверное, ответ на этот вопрос – нет, нельзя. Ну, я так полагаю, скорее всего, такой ответ на этот вопрос. Соответственно, стратегические партнерства, дружба, обнимашки, вот это все, это очень интересно. Но что дальше-то? А, может, о России поговорим? О нас праздник как-никак, пишет Денис. Так мы и говорим о России. Вы что думаете, когда мы говорим об Армении, мы говорим просто об Армении, что ли? Или когда мы говорим о Грузии, мы говорим о Грузии? Или когда мы говорим об Украине, мы говорим об Украине? Мы говорим о России, естественно. Потому что, еще раз, цель дестабилизации постсоветского пространства у Запада одна – дестабилизировать, в конечном счете, именно Россию. Потому что вот Линдси Грэм выходит и говорит, вот смотрите, как много природных богатств на Украине. Поверьте, у них есть такая же карта природных богатств России. И по сравнению с Россией, вот эта вот карта природных богатств Украины – это пшик. Ну, просто, тьфу, вообще. Это вообще, это не куш. Нет, это так. На зубок. У них есть точно такая же карта богатств России. Не сомневайтесь. Там все в триллионах, квадриллионах каких-то там, квадриллиардах, не знаю, как это называется, посчитано. Они прям сидят и знают, какие области у нас очень богатые и чем, какие края и какие республики чем богатые, сидят и считают. Вот это было бы хорошо откусить, а вот это вот нам и не надо. Помните такой... Некоторые почему-то его сильно хвалят. Веллер, по-моему, да? Иноагент, который там жаждет разрушения России. Он же сразу описал. Вот европейская часть отходит Европе. Значит, то, что на Востоке отходит, там американцы Дальний Восток возьмут. А как бы середина, она вот в общем целом никому и не нужна. Типа никому она особо и не нужна. Он, конечно, странный человек. Я думал, что он все-таки, хоть и враг умнее, все-таки посередине там лес есть, как минимум. Ну вот, американцы в любом случае умнее его, вот, потому что он, ну, не знаю, может быть, по собственному желанию, может быть, не по собственному желанию, по собственной глупости, он все равно же служит американцам, но они умнее его, потому он им и служит, а не они ему. Украина – это аванс, а Россия – это джекпот, пишет Нурик. Конечно, конечно. И нет никаких сомнений, что у Линдси Грэма и всех остальных, у всех, лежат карты, на которых вот природные богатства России. Каждый, кто говорит, что им нет дела до наших природных богатств, тогда какое дело им до природных богатств Украины? Чего они об этом говорят? Почему они вообще этот вопрос поднимают? Что они вдруг внезапно решили рассказывать, как это чертовски выгодно, природные богатства Украины? Что это они решили? Ну, вот, потому что они прекрасно всегда это знали. И про наши природные богатства они знают. И была у них возможность, и даже некоторое время они фактически, ну так, владели этими природными богатствами нашей страны. Да. Вот. А потом перестали. И обиделись, расстроились. А вам за работу в празднике платят двойную ставку, пишет Майк. Майк, это слишком интимный вопрос. Но вообще... Нет. Или да? Да нет. Карту богатств России еще фашисты составляли, ее, сдаваясь, американцам передали, пишет Альманах. Армяне, конечно, поражают. Вроде бы нация с горячим нравом могут и свергнуть власть, если посчитают нужным, но не свергают. Интернета у них нет, что ли? Не видят, что сделали с Украиной их стратегические партнеры, пишет Василий. А тут все очень просто. Там, во-первых, в Армении люди ходят сейчас по улицам и выступают горячо против нынешней власти. Дело-то в другом. Для того, чтобы свергнуть власть, нужно обладать определенными ресурсами, навыками, умениями, поддержкой. А поддержкой кого? Внимание, ответ очень простой – Запада. Потому что в деле свержения власти в той или иной стране преуспели именно западные страны в определенный момент, в частности, Соединенные Штаты Америки. Все эти цветные революции в разнообразных странах – это их рук дело. Соответственно, если где-то не происходит цветная революция, это значит лишь одно – американцы не имеют полной власти над этой территорией. Ну, не могут, не получается у них. Это есть шутка такая по поводу того, почему в Америке не может произойти цветная революция, да? Потому что в Америке нет посольства США. Владели и им нравилось. Нет ничего хуже, когда попробовал вкусного, и вдруг у тебя это отняли. Вот и корежит их от наших действий, пишет Алекс Поляков. Конечно, плюс им надо поддерживать свой уровень жизни, а их уровень жизни невозможно будет поддерживать в новом многополярном мире. Они это прекрасно понимают. Соответственно, новый многополярный мир им не нравится. Потому что тот уровень жизни, который есть у Запада, можно поддерживать только за счет неоколониальной политики Запада. Это тоже все знают, как бы. Секретов тут нет. Кстати, смешная шутка про посольство США, пишет Дима. Смешная, и самое главное, она смешная, потому что она правдивая, Дима, согласитесь. Турция и против вступления Швеции и Финляндии была тоже несколько лет. Итог мы знаем, пишет Глеб Урал. Ну, давайте будем говорить откровенно. Вот. Швеция и Финляндия для Турции – это был предмет торга. А так-то вообще, где Швеция и Финляндия, а где Турция? В принципе, Турция по барабану. Тем более, все прекрасно понимают, что Швеция и Финляндия напряженность создают России, а не Турции. Да? А вот Армения – дело другое. Потому что мы прекрасно понимаем, что у Армении сложные отношения с Азербайджаном. И мы прекрасно понимаем, что именно у Турции и Азербайджана есть выражение «две страны, один народ». Да? И мы прекрасно понимаем, кто, как интересует этот регион Турцию. Все мы знаем. И мы понимаем, что Турция очень удобно и хорошо было бы, если бы она имела выход к Каспию. Прямой. Прямой. Не с пересечением, условно говоря, да, вот с пересечением этого пути Армении и там какими-то непонятными договоренностями, а именно прямой выход к Каспию. То есть это бы расширило возможности Турции. Они и сейчас, конечно, не сильно маленькие, но были бы еще шире. И тогда Турция бы очень хорошо себя чувствовала в Черном море, ну, как она и чувствует себя в Черном море. Турция себя хорошо бы чувствовала еще и в Каспийском море. Вот посмотрите, есть такая штука, мало кто внимания на это обращает, да, контроль над водой, над акваториями. Вот есть важные такие места, вот, за которые, собственно, идет борьба. Есть Балтика, да, это вот, ну, смотря, конечно, откуда мы смотрим, но так вот, ну, если из Москвы смотреть, то это запад, да, северо-запад. Есть Черное море, это юг для нас, да, есть Каспий, это юго-восток. И где разворачивается, собственно говоря, противостояние? На Балтике, тут вот вы вспомнили Швецию и Финляндию, на Черном море, тут и украинский весь этот кризис и так далее. И, собственно, вот есть Каспийское море еще. Там, естественно, и возникает сразу Иран, там возникают интересы через Азербайджан Турции, там вот Армения, которая довольно недовольна чем-то, там Грузия, которая должна была стать вторым фронтом, но по какой-то причине вдруг не стала вторым фронтом, не захотела. Да, ну, понятно, и наши интересы. Вот как-то так. Акваторию контролировать очень удобно. Это комфортно. Контролировать Каспийское море удобно и комфортно с точки зрения возможностей там, нанесения определенных ударов по нам, ну, вот, где-нибудь в районе Волгограда, Саратова, Оренбурга, ну, и так далее, Самары. То есть это контроль. Черное море, вы сами видите, да? Контроль над какими регионами осуществляется, фактически над югом. Да, ну и Балтика, это контроль над севером. Над западом, над севером. Вот и все. Вот и все. В свое время Кондолиза Райс высказалась, что нечестно, что Россия одна владеет озером Байкал. Им можно намекнуть про озеро Мичиган. Да-да-да, но Байкал – это немножко другой разговор. Это контроль над пресной водой. Говорят, что в будущем вот этот ресурс будет все дороже. Да? его цена будет повышаться. Именно хорошая, чистая, пресная вода. А я говорю над контролем, ну, так скажем, географическим. Да, вот где можно разместить свои ракеты на каких-то корабликах, где можно летать на самолетике на каком-нибудь, типа в нейтральных водах, с каким-нибудь Посейдоном или каким-нибудь МК-9 Риппер, еще что-нибудь, да, какие-нибудь там беспилотники американские. Вы же видите, как они сейчас активничают в Черном море? Они просто в определенные места не залетают, и все. И все, работают. Потому что есть, ну, так скажем, прибрежная зона, которая относится к зоне нашей по международному праву, а есть вот нейтральные воды. И вода в этом смысле, да, вот акватория, это очень удобно. Это очень удобно. Подводить корабли, отводить корабли. Вот. Правда, они не учли, наверное, тот факт, что у них тоже вокруг них вода, и туда тоже можно дойти на кораблике в определенный момент, и даже на подводной лодке, и как хочешь вообще. Интересные всякие данные приходят по поводу наших учений там рядом с Америкой. Но они неофициальные, поэтому их не публикую, но вчера вот неофициально видел сообщение, что наши работают в 41, ну, как написали, километре или в миле, я не помню, от побережья США уже учения проводят, 41 километр. Может, неправда, может, правда. Так контроль географии ведет к контролю ресурсов, пишет Денис. Ну, естественно. Но это военный контроль, в принципе. Вот. Зашел кораблем, встал, все. Контролируешь акваторию и прилегающие земли. Учитывая дальнобойность современных средств, да, современного оружия, ты начинаешь контролировать, ну, прямо регионами огромными территорию. Все. Река Волга, можно строить военные корабли хоть в Казани, они доплывут до моря, с которого простреливается половина Европы, пишет Алекс Поляков. Это понятно, но я говорю о том, что бы хотелось контролировать им. Соответственно, борьба, она разворачивается вот за эти акватории. Балтика, Черное море, Каспийское море, вот обратите внимание. Я не думаю, что им, кстати, понравилось, когда мы в Средиземном появились вновь. Я не думаю, что им понравилось. Я не думаю, что им нравится, что мы сейчас возле Соединенных Штатов Америки, где-то рядышком с Кубой, проводим какие-то свои учения. Ну, это вот такая вот специфика. Пашиняна, конечно, красиво к выборам вели, с рюкзачком за спиной, мужик из народа, шел-шел по дороге к Еревану, кино в стиле Фореста Гампа, не удивлюсь, если Роберт Земекис руку приложил, пишет Василий. Вчера узнал, что Норвегия заработала $1.5 триллиона в связи с проведением СВО и не хочет делиться. Триллиона? Полтора триллиона? Ничего не перепутали? Это очень много, полтора триллиона. Так, только вчера понял, насколько крутая река Волга, можно строить военный корабль. Да, я понял. Вопрос повторили, это сообщение. Доброе утро, а что, сегодня рабочий день, пишет Николай? Ну, у меня да, а у вас, ну, по-разному. Кто-то отдыхает, кто-то работает. Примерно так. Так что следить можно за тем, что происходит, и нужно. И понимать, собственно говоря, в чем задумка. Вот эта вот история с Грузией, она чем хороша и чем удобна. Это вот, естественно, Черное море. Если помните, у них там даже была такая история, Гуам называлась, они ее планировали сделать. Это Черное море контролировать через постсоветские государства. Вот некоторые республики. Естественно, не силы этих республик, да, а по большей части своими ресурсами, что натовцы и делают, изображая, что существуют якобы там какие-то внутренние силы, которые сами все делают, американцы здесь ни при чем, они якобы стоят в стороне. Вот Черное море. Ну и Каспийское море, это, конечно, очень интересно. Каспийское море – это возможность угрожать Казахстану, это возможность угрожать России, это возможность угрожать Ирану. Это вообще много разных интересных возможностей. Проблема Каспийского моря заключается в том, что оно, как некоторые говорят, озеро. В общем-то, нет выхода из него. Волга впадает в Каспийское море, а вот Каспийское море вроде как никуда не впадает. И поэтому взять и откуда-нибудь, ну, скажем, из Атлантического океана зайти в Каспийское море не вариант, да? Или еще как-то. Это очень сложно сделать. Надо что-то думать по суше. И, соответственно, вот очень интересно, я думаю, было бы Турции сделать так, чтобы Ереван, да, не стоял на пути, ну, я имею в виду Армения, не стояла на пути Турции в этом смысле, и Турция спокойно и хорошо сама себе контролировала и Каспий, и Черное море, ну, и, естественно, показывала себя там в Средиземном море, Поэтому как-то так. Была бы, скажем так, от моря до моря Турция. Сразу три моря, чтобы она контролировала. И это мощно. Это на самом деле интересный план. В принципе, план поляков быть от моря до моря, только они хотят от Балтики до Черного моря, он в этом смысле очень похож на то, какими идеями да, пользуются турки, но только немножечко изменяются направления. Здесь Каспий, а там Балтика. Вот, вот и все. Вот и все. Но вот контроль акваторий, это вот очень важно. Года три назад была конференция ученых по вопросам климатических беженцев. Вердикт: Россия самая добрая, свободная и богатая страна. Надо всех беженцев туда, несколько миллионов. Это не анекдот, пишет Абили Факенфлайв. Итоги 11 июня в США. Первое. Осудили наркомана за владение оружием. Второе. Выделили деньги на закупку оружия для другого наркомана, пишет Василий. Да... Я уже 2 месяца в Ялте, но каждый эфир слушаю без прогулов, пишет Дима. Всем привет, кто в Ялте, отдыхает или работает. Я в Ялте был, вот, мне понравилось. Так вот, если коротко. Так, так, так. Да, и даже фотографию нам присылает Дмитрий. Ну, спасибо большое. Завидуем в хорошем смысле этого слова. Так, а тут непонятно, то ли работаешь, то ли отдыхаешь, пишет СВ. Вы имеете в виду в Ялте и вообще в таких местах приятных? Да, есть такое. Турция вроде захотела в БРИКС, так нужно выдвинуть условия. Выходите из НАТО, берем в БРИКС, пишет Игорь. Мне кажется, вы немножко путаете военные и экономические союзы, Игорь. И у меня есть такое ощущение, что Турция в этом смысле, она хочет и разные моря контролировать, она хочет быть и в НАТО, и она хочет быть и в БРИКС, она вообще хочет быть везде, где ее готовы принять. В принципе, она бы хотела, наверное, быть и в Евросоюзе, но ее как-то до сих пор там, она евроассоциирована много лет подряд, но ее почему-то не берут. Турция пользуется всеми возможностями, которыми можно воспользоваться. Ну и ее вот такое уникальное расположение в данный момент, оно действительно уникальное, оно всегда было уникальным, но сейчас оно еще играет, да, дополнительно. Вот, оно вот позволяет Турции торговаться очень хорошо с разными странами. Торговаться не в смысле просто вот рынка, да, там обмена какими-то продукцией, а торговаться и в политическом смысле. Вот. Там и проливы, да, контроль над проливами, и много чего еще интересного у Турции, и какие возможности есть. Мне показалось просто сообщение какое-то. Это не то. Пусть поляки выкупают себе 2 водоема, назовут их морями и будут между ними жить. Теша самолюбие, пишет 51-й. Ну, как видите, они потихонечку движутся к своей цели, да? Вот, и я не думаю, что они от этой цели отказались. Вот, я думаю, что в перспективе своей, где-то внутри, где-то в голове они держат, что вот можно было бы каким-то образом сделать так, чтобы Речь Посполитая, она вот и Одессу включала, например. И тогда у поляков была бы возможность, значит, из Балтики в Черное море осуществлять разные вещи, в том числе там торговлю. Вот. Сейчас это неудобно, сейчас им мешают некоторые страны, например, Украина, тем, что она вообще существует на карте. Понятно, Россия мешает, ну и так далее. Опять большое братство, друзья, вот славяне, все такое, панславянизм. Турция, главное, не надорваться, на 2 стульях одновременно сидеть, ой, как непросто, пишет Василий. Ну да, поэтому и штормит там. В этом смысле, да, из-за сидения на этих 2 стульях. Вот поэтому Турцию в ЕС и не берут, потому что та сразу начнет давить на Германию, чтобы лидером Европы стать, а там Польша хочет стать главной гиеной Европы, пишет СВ. В общем, все, как известно, заклятые друзья в Евразии. Мы все заклятые друзья, мы все очень сильно друг друга любим. Вот. 9.00 новости. 9:07, среда, июнь, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Один балл пробки в Москве. Кто-то проснулся все-таки. 22 градуса. Минобороны России сообщает, в рамках второго этапа учения нестратегических ядерных сил личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжение ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Личный состав задействованных в учении экипажей кораблей военно-морского флота осуществит снаряжение учебными специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования и выходы в назначенные районы патрулирования. И все это сопровождается видеокадрами. Видеокадры эти вот у меня, например, в Телеграм я выложил, можете посмотреть. А вот сейчас ядерные учения, а перед СВО были обычные. Интересно, к чему бы, пишет Алексей. Да... Интересно, к чему бы могли бы быть ядерные учения. Да. Ракетчиков держат в тонусе, пишет СВ. И правильно? А как же по-другому? Такая у них работа. Быть все время в тонусе, но никогда не применить. Да? Но, тем не менее, быть в тонусе. А то вдруг надо будет применить все-таки. Праздник к нам мчится, пишет... Ой, ну как это сложное у вас название. Один из слушателей. Вот. Опа, Лёша сегодня не выходной. Хорошо, пишет 506-й. Да-да-да, спасибо. Здравствуйте, Алексей Гудошников, пишет 36-й. Поздравляю вас с Днем России. Спасибо большое. Вас тоже с Днем России. Взаимно поздравляю я. Ну что, мы потихонечку здесь упомянули уже Армению, которая говорит, что у них будет стратегическое партнерство с США, и США заявляют то же самое. Мы говорим о том, что в рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил идет подготовка к разного рода вещам. Вот, мы говорим о том, что мы там возле американских берегов проводим тоже свои учения, они на Балтике проводят учения. Вот, есть информация о том, что Грузия, может быть, восстановит дипотношения с Россией, но информация идет это от оппозиционных ресурсов грузинских, а это значит, что это может быть вброс. Вот, ну, как-то вот так. По-хорошему, все службы всегда должны быть в тонусе, пишет Дмитрий. Грузинские власти планируют восстановить дипотношения. Да-да-да, Алексей, я видел. Все сейчас публикуют это с молниями, с восклицательными знаками, с подписью «Срочно». Еще раз, это оппозиционный канал. Значит, что может быть? Может быть, это вброс для того, чтобы попытаться сейчас в очередной раз раскачать грузинское общество. Потому что они изо всех сил утверждали, что вот этот закон об иноагентах, который в Грузии сейчас приняли, когда еще его принимали, что это пророссийский закон. Вот они все пытаются Грузию качать на теме того, что вот там «вы попадете в российское рабство», не в свободу европейскую, а в российское рабство, и все вот такое в таком духе. Так что это может быть вброс. Я думаю, что нам стоит дождаться каких-то комментариев более-менее официальных от властей Грузии. И идеально было бы еще услышать какие-то комментарии от властей наших, конечно. Если их не будет, то, скорее всего, станет понятно окончательно, что это просто был вброс, шумиха какая-то информационная и так далее. А насколько нам нужны, собственно, дипотношения с Грузией? Не было, ну и ладно, и что изменилось, пишет 506-й. 506-й, так, в принципе, можно рассуждать по любому поводу, но... Если какие-то страны постсоветские хотят выстраивать с нами нормальные отношения, если они не хотят становиться там вторым фронтом против нас, да, если они не хотят идти войной на нас, это же хорошо, это же хорошо, и поэтому, если есть такое желание, если действительно какие-то такие вещи прорабатываются, ну, прекрасно, пусть прорабатываются, вот, мир лучше войны, правильно? Ну, лучше же. Ракетчики всю жизнь учились, надо начинать ядерную войну, что ли? Это вопрос к спортсменам, пишет Абилиф Акенфлаев. Кстати, да, это очень хорошая параллель. Когда говорят про спортсменов, которые они всю жизнь к этому шли. А да, а ракетчики наши тоже вот всю жизнь учились. работают, каждый день на работу ходят, нервничают, дежурят там, понимаете, отслеживают, не запустили ли американцы свои ядерные ракеты по нам, вот, и до сих пор не бахнули наши. А это как так? Они всю жизнь к этому шли. Я считаю, что нужно, значит, дать возможность нашим войскам, именно вот стратегам, да, дать возможность принимать решения самостоятельно для себя. Бахнуть или не бахнуть. Ну, это должно быть самостоятельное решение. Ну, зачем вот нам всем брать на себя это? Ну, если надо, они всю жизнь к этому шли. Пускай уже принимают самостоятельное решение. Если, ну, вот хочется кому-то из, там, РВСН бахнуть, ну, пусть бахнет. Ну, в чем проблема-то, я не понимаю. В конечном счете, да? Каждый для себя должен персонально решать. Смешно получается. Всю жизнь шли к ядерной войне, пишет 506. А что, ну, да. Все никак маленькие, в кавычках, страны не могут понять, что они в любом случае будут в орбите влияния крупных стран, а самая выгодная стратегия – это быть в орбите влияния соседей, пишет Дмитрий. Да, Дмитрий, да все уже давно, наверное, все поняли и всегда понимали. Дело-то в том, что бывают такие, ну, политики в этих странах, которых ко власти привели именно американцы, да, и, соответственно, эти политики начинают отрабатывать в сторону американцев всю их повестку. Все почему? Потому что они полностью зависят от американцев. Ну, так, такая вот игра. И даже если все понимают, то почему-то так получается, что ничего сделать невозможно с этим, да? Ну, или, во всяком случае, практически невозможно. Вот с Молдавией разве не та же самая история? Это Санду. Ну что, молдаване сейчас все такие в восторге от Санду, что ли? Гражданки Румынии? Ну, да нет. Но другое дело, что а кто их будет спрашивать, граждан Молдавии-то? Россия слишком большая, а там большая плотность населения, пишет Сергей. Весь мир в труху, пишет Сергей другой. Проспал сегодня эфир из-за жесткой кровати. Или вы сегодня с 9? Нет, мы сегодня с 8. Обязательно бахнем, но позже, пишет Сергей. Пусть если бахнут, то под нейтральным флагом, пишет Абили Факинфлаев. Да, надо бахнуть под нейтральным флагом, пишет Алексей. Нужно восстановить постсоветское пространство, и часть проблем уйдет сама собой. Игорь, вот в чем проблема. Когда вы говорите, нужно восстановить постсоветское пространство, это некая такая, получается, путаница. Постсоветское пространство не нужно восстанавливать, потому что оно уже есть. Мы живем в постсоветском пространстве. Соответственно, восстановить можно либо, ну, в кавычках, можно советское пространство, либо имперское пространство. А постсоветское пространство невозможно восстановить, потому что оно и, собственно, не разрушено, а мы живем в постсоветском пространстве. Вы поняли, да, о чем я говорю? Так что подумайте. Вопрос. Восстановить постсоветское пространство за чей счет, пишет Алекс Поляков. Еще раз, Алекс, невозможно восстановить постсоветское пространство, потому что мы живем в постсоветском пространстве. Как мы можем восстановить постсоветское пространство? Можно попытаться восстановить Советский Союз, можно попытаться восстановить Российскую империю. А постсоветское пространство не нужно восстанавливать, потому что оно есть. Оно вот оно здесь и сейчас, постсоветское пространство. Оно так и называется, постсоветское, потому что советское распалось и осталось постсоветское, после советского. Мы живем в послесоветском пространстве, поняли, да? Вот. Бахнуть под нейтральным флагом и без гимна, и в другой форме, всем видом показывая, что никакого отношения к России бахнувший не имеет, пишет СВ. Угу. Например, высокотехнологичные предприятия в Прибалтике и так далее. Вот что я имел в виду, пишет Алекс Приков. Высокотехнологичные предприятия в Прибалтике. Да, я знаю, что в Советском Союзе было так вот принято выносить разные предприятия, высокотехнологичные в том числе, вот, на территорию определенных республик для того, чтобы в этих республиках появлялся, как бы это странно ни звучало, всего лишь навсего пролетариат. Потому что, в общем-то, идея Советского Союза в этом и заключалась, да? Пролетарии должны были объединяться. А были определенные, так скажем, аграрные регионы, для которых такой класс, как пролетарии, был, ну, не свойственен. И этого класса просто не было. И каким-то образом надо было этот класс пролетариев там создавать. И, например, в каком-нибудь захудалом, никому не нужном местечке, где люди традиционно жили, ну, каким-то там плюс-минус сельским хозяйством, вот, например, строился завод. Да, и он становился таким градообразующим предприятием, иногда государствообразующим, если это там несколько заводов или какое-то крупное предприятие очень. И создавался вот тот самый класс пролетариев, вот пролетарии появлялись таким образом. Вот, как показала практика в этих постсоветских, уже когда Советского Союза не стало, пространствах, люди пролетариями быть то ли не умеют, то ли не захотели, то ли это невыгодно Западу. И, в общем-то, все эти производства, они были помножены на ноль, пущены под нож. А Прибалтика, я не знаю, что сейчас производит Прибалтика. Ну, вот все эти прибалтийские страны, что они сейчас производят? Они, я думаю, ничего особо-то и не производят. И, собственно, их задача вообще заключается в другом. Это такой военный плацдарм. Ну и все. Ну и если хотят, могут что-то там пытаться выращивать. Уж не знаю, попытаются они там что-то выращивать или нет. В основном, я так понял, сегодня вот этим странам постсоветским, которые легли под Запад, отведена роль выращивателей всяческих наркотиков. Ну, такая фишка. Вот. Украина очень сильно гордится сейчас, что они растят коноплю, причем не ту коноплю, которая там на ВДНХ с точки зрения, ну, вы поняли, да, там фонтан там есть тоже, из которой можно делать ткани, еще что-то, а имеется в виду именно наркотическое вот растение. Шпроты – это не высокотехнологичное производство, пишет Дмитрий. Правильно, но была же там электроника, производство автомобилей. Производство автомобилей из центральной России переносилось в определенный момент на Украину. Украина по своей сути была всегда, как минимум, ну такая двоякая, двойная, двойственная, да, был Донбасс, Новороссия промышленная, и вот такое сельское нечто, это вот Западная Украина. И, собственно говоря, и в том числе и на Западную Украину переносились производства для того, чтобы они из сельских жителей превратились в пролетариев. Ну, такая, на самом деле, если на это посмотреть вот под таким прямым, простым углом, то все становится на свои места. Логика-то ясна. Логика ясна. Если, как бы, становой хребет государства – это пролетарии, то тебе нужно сделать так, чтобы в тех районах, в которых их нет, они были. Как это сделать? Ты строишь там завод, и люди там становятся пролетариями. Или приезжают на этот завод и начинают там работать. Многие, кстати, и переезжали, собственно говоря, там, например, из центральных районов России, да, переезжали на Украину. Или, например, ты открываешь конструкторское бюро, да, ну вот, можно было бы это сделать где-нибудь в Подмосковье, но в Подмосковье уже как бы есть, поэтому давайте откроем на Украине. Открываешь, отряжаешь отсюда какого-нибудь хорошего ученика, руководителя какого-нибудь КБ, и у него там появляется собственное конструкторское бюро, и он начинает там делать самолеты. Там начинают делать самолеты, значит, нужны специалисты. Специалисты привлекаются сразу отсюда, и еще учатся там специалисты. Потихонечку наращивается производственные мощности и так далее. Ну, примитивно, на самом деле, и все понятно, нет? А вот то и производят точное приборостроение. Сегодня значительная статья доходов этих стран, пишет Смит. Они выращивали в медицинских целях, я думаю, пишет Джекпот. Ну да-да, знаменитые медицинские цели всех наркоманов. Угу. Теплаки производят неплохие, пишет ВС. Ну, значит, видите, что-то осталось у них там. В 2014 году ездили в Латвию по работе, все производство разрушенное, рынок мелких фермеров хороший, пишет Трупанов Сергей. Ну вот видите, то есть они из промышленного, ну отчасти, да, там, скажем, региона, который пытались делать более-менее промышленным, они откатились в аграрный. Вот и все. Вот и все. Потому что создавать из этих аграрных регионов, да, окраинных аграрных регионов промышленные, ну, это была идея Советского Союза, и Советский Союз над этим активно работал. Вот. Вся математика процесса. Потому что вот, так сказать, селюк, он не обладает той логикой мышления, которой обладает пролетарий. Вот. И поэтому без пролетария ты пролетария всех стран не соединишь. Тебе надо, чтобы эта логика, она была, так скажем, рабочая, превалирующая желательно. А для этого нужно вот создавать производство. чтобы появлялись пролетарии. Все. И поэтому мы видим, как промышленная, да, ну, ныне уже не Украина, но она вот какое-то время называлась Украина, как промышленная Украина и сельская Украина, да, так скажем, аграрная, они не очень-то друг друга понимали всегда. Вот и все. Это столкновение пролетариев и аграриев, если так можно выразиться, в некотором смысле. Вот я и говорю, что восстанавливать и за чей счет, пишет Алекс Поляков. А вот вам и ответ, Алекс Поляков, ничего не восстанавливать. Вот. Как вам такой ответ? Вот вы говорите, что в Прибалтике мы будем за свой счет что-то восстанавливать? Нет, не надо. Если Прибалтика хочет быть аграрной, пусть будет аграрной. Не надо. Если Грузия хочет быть аграрной, а Грузия тоже показала, что она хочет быть аграрной. Ну, реально она хочет быть аграрной. Она хочет вином угощать людей, она хочет вкусную еду готовить там и так далее, да, ну, Грузия, прекрасно, все вот, когда говорите про Грузию, что вы говорите? Отдых, красивые места, вкусно поесть, вы же не говорите о том, производство ракет там, я не знаю, производство грузовиков каких-нибудь, производство еще чего-то, ну, вот примерно так, ну, они хотят быть аграрными, ну, не хотят они быть промышленными, ну, хорошо, какие проблемы-то? Ну, пусть будут аграр, пусть делают вино, пусть делают то, сё, пятое, десятое. Не надо. Вот. Не ставить такой задачи просто и все. И никаких проблем. Ну, как вы считаете? Вот мне кажется, в современных условиях это лишь предложение, да? Я не просчитывал здесь и не думал над минусами и плюсами этого предложения. Ну, вот такое предложение. Если какие-то регионы хотят быть аграрными, если где-нибудь там на западе Украины хотят вот мне главное, чтобы моя свинка здесь паслась, и я эту свинку буду есть, да пожалуйста. Пожалуй, как это говорят некоторые, курей, свиней, да, ну, пожалуйста, какие проблемы, не надо там строить гигантские суперзаводы, не надо, ну, а если Донбасс хочет быть промышленным, так и пожалуйста, вот туда и погнали, там и строим, и восстанавливаем, там и заводы, там и производство, ну, если Донбасс, ну, искренне хочет быть промышленным и всегда им хотел быть, и если русские люди Донбасса всегда хотели создавать промышленность и хотели быть тем, кем они и были, так вот туда и вкладываем. А если прибалты хотят, там, не знаю, рыбу ловить, ну, пусть рыбу ловят. Пусть шпроты ловят свои, да и все. Зачем надо обязательно там какую-то радиоэлектронику делать, что-то, какие-то машины, вот давайте они будут делать какие-то машины. Да не надо, и все. Да не надо им производить никакие автомобили, нет никакого смысла, они не хотят. Они за это благодарны не были никогда, видите? Ну, то есть, если бы они хоть раз сказали. Наоборот, они все время вот есть определенное такое. Ну, я говорю, сельское мышление – это без обид. Я имею в виду человека, живущего на земле. Для меня главное вот там вырастить курочку, там свинку, вы будете ее есть. Да, здорово, все. Все здорово. А для нас главное – это заводы, ракеты, танки, самолеты. Правильно? Вот и отлично. Ну, смотрите, американцы даже и не предлагают этим государствам быть промышленными. Вообще не предлагают. Зачем? Американцам это нафиг не надо. Они говорят, нет. Они предлагают какие-то эфемерные вещи, типа свобода, демократия, ну, чушь какая-то. Никаких производств, ничего не надо. Вот, все просто там. Чем хотите заниматься? Мы хотим там, ловить рыбу, а мы хотим делать сок. Делайте сок. Все. Делайте сок. Куда будете продавать? Вот это главная проблема. Потому что в Америке их сок не нужен, да, там, и рыба их тоже не интересует никого. Куда будете продавать? И вот там был всегда ответ, ну, в Россию будем продавать. А, ну и хорошо. Но сейчас вот нельзя в Россию продавать, вы сами понимаете, да, там. Россия должна голодать, умирать, вот это все. Ну, это идея Запада. Если Крым хочет отдыхать, пусть отдыхает, пишет Джекпот. Вы неправильно, конечно, формулируете те, условно говоря, желания, которые есть у Крыма. Слышал такое мнение, что грузинская кухня в Москве вкуснее и качественнее, чем в Грузии, пишет Игорь. Игорь, вы знаете, у меня есть подозрение, что в Москве грузинская кухня лучше, чем в Грузии. Японская лучше, чем в Японии. Американская, ну, если так можно назвать, лучше, чем в Америке. Вообще, надо сказать, что в крупных городах при высокой конкуренции качество еды, ну, я имею в виду ресторанное, оно запредельно высокое. Ну, реально, оно высокое. И ты едешь, например, в Италию, и там берешь и заказываешь себе пиццу и пасту, и вдруг в какой-то момент думаешь, а в Москве это было и поинтереснее. Правильно, потому что ты в Италии находишься где-то в маленьком городе, где, собственно, какой-нибудь повар итальянский не так хорош, как он, например, хорош в Риме. Ну, тебе кажется, в Италии все должны делать пасту и пиццу, ну, на таком суперуровне. А в Москве ты в Москве. И здесь может быть какой-то итальянский повар уровня повара в Риме, того же самого итальянского. И поэтому он может очень хорошо приготовить пасту, как, например, где-нибудь в небольшом городе каком-нибудь, тебе не приготовят ее. И ты будешь сидеть и удивляться в Италии, что там паста сделана хуже, чем в Москве. А ничего удивительного в этом нет. Крупные города. Большие деньги, большие возможности, возможность нанимать лучших специалистов, даже в вопросах варки макарон. Сейчас как все обиделись. Ой-ой-ой, варки макарон? Ах ты. Вчера интереса ради купил в одной рыгаловке Кока-Колу, но она реально отличается от доброй колы, пишет Ильхом. Не знаю, ничем не отличается. Пробовал такую колу, сякую, из Ирана какую-то колу пробовал. Кола она и есть кола. Может быть, вы как бы особо просто, ну, как бы чуткий в этом вопросе человек. Сто пудов, Лёх, ты на 100% прав. Я сам родом из Донбасса. Так вот, развал СССР очень сильно подкосил людей Донбасса, промышленников. А эти челноки и свинопасы приспособились быстрее, пишет Ларёк Марёк. Ну, конечно, потому что вот есть люди, они промышленники. Пролетарии, вообще-то. И все строилось по то, что пролетарии работали на заводах. Происходит разрушение заводов. Что делать пролетарию? Ну, что делать? Ну, что ему делать? Ему нечего делать, он остается без работы. Он остается в ужаснейшем положении. Все. Он в заложниках самой ситуации. Вот. И получается, вот какие-нибудь челноки самодовольные, рассказывающие о том, как они классно зарабатывают, и высококлассные специалисты в сфере производства и многих других сферах. Это вот, это вообще 90-е, да, которые нищие. И вот эти челноки, да, да вот, я просто туда съезжу, здесь куплю, там перепродам. Вот. А специалисты в промышленности и так далее, все. Ни о чем, ни удел. Либо превращайся тоже в какого-нибудь там челнока, либо умирай вообще. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А при чем тут заводы и пролетарии, пишет 51-й. Разрушение промышленности ведет к уничтожению экономической независимости государства. Пролетарии и заводы тут как раз-таки при чем, 51-й? По одной простой причине. Когда-то, еще, так скажем, до времен индустриализации и до того момента, когда промышленность стала развиваться теми темпами, которыми она стала развиваться, можно было претендовать на некую независимость того или иного государства на тех ресурсах, которые были, условно говоря. И аграрные государства между собой, так сказать, выясняли, кто сильнее, вот, и боролись за самый ценный ресурс для аграриев, за землю. Вот. После того, как произошла, так скажем, индустриализация, многое поменялось. Но без пролетариев, без людей наемного труда, без работников заводов никакую индустриализацию ты не произведешь. Потому что помимо того, что тебе, как бы ты знаешь, что техника решает все, еще и кадры решают все. Должны быть кадры, которые на этой технике работают. Понятно, что сейчас происходит там революция в сфере технологий автоматических, да, и, может быть, меньше людей требуется на тех или иных предприятиях для производства чего бы то ни было, чем раньше требовалось. Но мы говорим о тех временах, когда из вот этих вот аграрных стран, так скажем, да, республик пытались создать промышленные. Вот. Путем того, что вот строили там заводы, да. Вот. И поэтому, когда выходят, например, там люди осознанные, которые знают хорошо историю, люди из Казахстана, да, за что им, кстати, спасибо большое, что они говорят это открыто, и говорят, слушайте, ну, много заводов было построено в советские времена в Казахстане. Такой, сякой, там, этот. Мы почему об этом забыли? Давайте об этом не забывать. Там и так далее. Вот. Про Прибалтику так можно рассказать. Как это все строилось. Про Украину уж подавно можно рассказать. Вот. И я говорю, если есть такая как бы традиционно промышленная, производственная земля, которая раньше называлась Украиной, а сейчас, я думаю, справедливее называть ее Новороссия, то была и аграрная как бы вот где, ну, этот процесс происходил гораздо сложнее, и нужно было все время это в некотором смысле навязывать, что, мол, надо вот здесь, на заводе, поработать, понимаете, создать что-то, чтобы у нас было независимое государство, потому что государство, не развивающее свою промышленность, там, да, в начале хотя бы в это время, там, 20 века, оно неминуемо было бы съедено другими государствами, которые эту промышленность уже на тот момент развивали. Собственно говоря, к этому можно привязать и фразу там Сталина, да, то ли приписывает, то ли он действительно говорил, что если мы это не сделаем за 10 лет, вот этот прыжок не совершим, технологический рывок, то нас сомнут. Вроде это его фраза. Это вот про это, да, и про эта фраза, про то, что взял с Сахой, а оставил с космическим там кораблем или что-то такое подобное. Это все про это. Это про революцию техническую, да, промышленную революцию, которая произошла в нашей стране. Вот, на тот момент эта страна называлась Советский Союз. Вот так. Мы не знаем, как бы Российская империя справилась с этими задачами, потому что Российская империя перестала существовать ровно, в общем-то, в те времена, когда, ну, после которых, точнее, да, необходим был рывок. Ну, Сталин таки совершил рывок, в масштабах мира вообще немыслимый, пишет 506-й. Да, безусловно, это так. Да, безусловно, это так. Но мы должны принять еще и во внимание факт, что американцы тоже совершили рывок, но при этом у них как бы идей коммунизма не было. Ну, не они были, но они с ними активно все время боролись и, соответственно, наказывали всех тех, кто идеями коммунизма ободрялся. Другое дело, что справедливо замечают некоторые историки, если бы не идеи коммунизма, если бы не Великая Октябрьская социалистическая революция, то американский капитализм не был бы таким гибким, да, и западный капитализм не стал бы подстраиваться и не стал бы, ну, так скажем, пытаться конкурировать, да. Они бы тоже развивались гораздо медленнее. Так, здравствуйте, Алексей. Видели публикацию Дмитрия Анатольевича с Украиной в составе России, пишет Дмитрий Матвеев. Нет, честно говоря, не видел. По поводу Крыма и отдыха я поясню. Я имею в виду, что там надо развивать условия для отдыха, прекрасная природа для отдыха, пишет Джекпот. Да, там прекрасно, абсолютно. Уж точно не хуже, чем в Турции. Селяне кормят промышленников, промышленники разрабатывают новые технологии, в том числе и для облегчения труда селянина, пишет Игорь Маслов. Вот как было задумано в СССР, пишет Игорь Маслов. Ну, гипотетически да. Но там все-таки был разговор о колхозах, о коллективном хозяйстве, насколько вы помните, да? Вот. А коллективное хозяйство, оно как бы не подразумевает, что человек на земле обладает собственной землей. Это все-таки земля, она, ну, коллективная, так скажем. Вот это вот такая вот специфика, о которой нужно помнить. То есть одно дело человек, который владеет собственной землей, и на этой земле он что-то там выращивает, так скажем, или кого-то там выращивает, пускай там свинки какие-нибудь, коровки и еще что-то подобное, а другое дело — это коллективное хозяйство. И вот в этом смысле нужно не забывать и о коллективизации, которая производилась. 8 часов рабочий день появился у Форда после коммунизма, пишет 506-й. Да-да, все это все время говорят и напоминают об этом, что вот когда мы, значит, стали менять подходы в жизни пролетариев как раз тогда, и Запад вынужден был эти подходы менять, потому что очевидным становилось, вот, так скажем, что на Западе, да, в капиталистической системе система патагонная, и им надо было каким-то образом так изобразить, что это не так. А вот, примерно так. В СССР смычка города с деревни была до Сталина, при Сталине в деревню, по сути, вернулось крепостное право, пишет 51-й. В СССР действительно за годы были сделаны дела столетий, но сначала нам помогали европейцы, а потом их рассорили с нами и выдавили из этого процесса американцы, пишет 51-й. Ну, давайте будем говорить откровенно. Европейцы наверняка были в ужасе с нашей Великой Октябрьской социалистической революцией, как, собственно, и американцы. Вот. Любые капиталисты, они были в ужасе с этого, это очевидно. Потому что как нам помогали европейцы? Ну, может, в каком-то смысле они просто видели в этом возможность что-то где-то себе заработать. Да? Наверное, те европейцы, которые социалистическими идеями в определенный момент были обуреваемы, они, наверное, нам помогали. Да? Ну, не у Форда, а у Муссолини в Италии, пишет Зурита. Совершенно неважно, Зурита где, тем более, что вот эти вот все разрозненные факты, они, в общем-то, ничего не дают. США, помимо всего, вышли на первое место по добыче нефти с приобретением Украины. Они еще хотели выдавить Россию с рынка зерна, пишет Игорь В. Запад брал все готовое и хорошее из СССР, пишет Алексей. Так. Ну, мы вообще-то этот разговор начали с сообщения одного из наших слушателей, который написал, что, мол, а как и что там восстанавливать будем? Там промышленность какую-нибудь, еще что-то, что мы можем предложить? Вот у меня концепция, я еще раз повторю, заключается в том, что нам не нужно предлагать там строить суперзаводы где-то. Вообще нет никакого смысла. Суперзаводы надо строить в России. Суперпроизводство, суперзаводы, высокотехнологичное производство. Все в России, все в России. Ни в коем случае не надо строить это все на окраинах. Если окраины не хотят быть высокотехнологичными, а они, собственно говоря, и не хотят, они не хотят, вот, так и не надо этого делать. Европейцы нас сравнивали с животными, а себя называли людьми. Скотный двор, пишет Щу. Да. Собственно говоря, скотный двор — это про нас, это таким образом нас описывали футуристы, футурологи, или как это правильно в литературе называется, вот, в своих антиутопиях. Именно нас они считали за скотину. Вот. И итог такой, что люди уже начали пировать со свиньями. Имеется в виду, что вот капиталисты, которые люди, они вот этих свиней социалистических пустили за общий стол в определенный момент. Вернуть ЗИЛ в центр Москвы, пишет Алексей. Нет, никто не предлагает вернуть ЗИЛ в центр Москвы. Вот, понятное дело, что раньше те районы, которые были промышленными, они были далеко не центральными. Они находились на окраине города, но со временем город разросся. И сегодня Москва настолько большой город, что эти районы, они находятся как будто бы уже, ну так скажем, довольно близко к центру. Ну и, соответственно, мы видим, что эти производства, они, их уже нет, там на месте ЗИЛа давно уже построен такой вот городской вот этот как, кластер называется, как, ну, в общем, дома построены разнообразные, вот, но речь не идет о том, что нужно восстанавливать производства какие-то или создавать производства в центре города, нет, речь идет о том, что их нужно создавать именно в России, ну, это такая у меня концепция, вот. Я предлагаю не создавать производство где-то кому-то, когда это потом вдруг по какой-то непонятной воле неких местных вождей возьмет и отойдет навсегда этим вождям. Вот. Я предлагаю так больше не делать никогда. Наверное, это правильный вариант. Вот. Поэтому, пожалуйста, там, выращивание картофеля, выращивание пшеницы, выращивание винограда, выращивание... Да что угодно выращивание. Вот, свинки там копошатся в грязи, коровки какие-то пасутся. Ну, пожалуйста. А высокотехнологичные производства, особенно оружейные, которых мы понапихали на эту Украину, ну, просто выше крыши. И сейчас сами с этим боремся. Вот, это все, конечно, не надо. Вот. Лёша, ты что ли, ты сегодня работаешь? Ну, доброе утро, Наталья. Надо производство делать в крупных городах за Уралом, мне кажется, пишет 506. Челябинская область великолепно совмещает промышленность и сельское хозяйство, пишет Щу. Закрепощение колхозников было при Хрущеве, а при ужасном Сталине было разрешено индивидуальное предпринимательство. Ну да, там что-то я слышал по этому поводу, какие-то артели. Еще что-то. Так тут ничего и не изменилось, а в скотный двор превратились они, пишет 506. Так, понимаете, в чем дело? Скотный двор в этом смысле, это ведь их характеристика нас. Они какими были, такими остаются. Мы какие были, такие остаемся. А это лишь характеристика, которую они нам дают. Это как они к нам относятся. Вот. Не более того. Можно видеть, как, например, проходила индустриализация в капиталистических странах, например, в Южной Америке. Пролетарии сами селились в трущобах, где была нищета, голод, а теперь там рассадник криминала, в то время как в СССР строили массово комфортное жилье, пишет Жорж. Производство загрязняет окружающую среду, пишет Зурита. Ну, во-первых, конечно, есть такой момент, а во-вторых, все-таки есть и работа над тем, чтобы производство не загрязняли окружающую среду, как вы понимаете. Но вы будете удивлены, но не только производство загрязняет окружающую среду, но, например, и сельское хозяйство иной раз загрязняет окружающую среду. Вот, например, у нас было такое понятие, как поднятие целины. Вы знаете, да, поднимали целину и все такое. В некоторых местах, вот, например, в Оренбургской области, это привело к заиливанию рек. Это очень большой вред, например, ну, как бы природе был нанесен. Ошибки определенные присутствовали при вот этих аграрных работах, которые привели к проблемам. Вот. Потом эрозия почвы бывает из-за этого, например, если неправильно работают на земле, не дают ей отдохнуть. Что еще интересного можно назвать? А, вот производство, например, мяса. Вы же знаете, что сами европейцы рассказывают, что вот коровы, когда их много, и они не только вдыхают, но и, так скажем, определенные газы от них исходят. Вот они довольно сильно загрязняют окружающую среду этими выбросами, так скажем, коровьими выхлопами. Серьезно, то есть об этом говорят вот там всякие экологи западные. Поэтому тут вопрос баланса и тут вопрос качества и контроля. Качества, да, и контроля за выбросами теми или иными. Добыча сланцевого газа, пишет Алексей. Да, тоже. Многие проблемы с этим связаны. Разрывы, да, которые приходится делать. И, соответственно, последствия, которые идут вследствие этих разрывов. Животноводство, помимо этого, требует очень большого количества воды, пишет Алекс Поляков. Да, животноводство требует большого количества воды. Выращивание в не сильно подходящих для этого регионах там, овощей и фруктов требует огромного количества воды. Ну, особенно овощей, да? И зачастую это может приводить к тому, что местные акватории мелеют. Ну, просто потому, что нужно очень много воды для того, чтобы вырастить, там, не знаю, какой-нибудь помидор там. Ну, или там огурец, уж не дай бог. Вообще сплошная вода в нем. Крупные свинокомплексы отходами очень грязнят. Знаю, работал, пишет Щу. Животноводство, помимо этого, требует очень большое количество воды, да. А выращивание свинок, какашки заливают аммиаком, пишет Дэн Добрый. Так, Аральское море тому пример, пишет Дэн Добрый, да, которого, считай, уже и нет. Так, ой, красивая история на Украине. ТЦКшники вызвали скорую помощь и попытались всех врачей мужчин этой бригады мобилизовать, так сказать, мобики с доставкой, чтобы по улицам за ними не бегать. Да, и там какая-то драка у них была, и все это зафиксировано на телефон, и все это выложено в интернет. Так что вот так, дорогие друзья, не всегда, точнее, не так, не всегда, не только промышленность вредит окружающей среде, но и как многим, может быть, было неизвестно, и сельское хозяйство тоже может вредить окружающей среде, если неправильно обустроить работу. Вот. Ну, а так те государства, которые не смогли совершить технологический рывок, которые не смогли пройти вот эту вот промышленную революцию, они, конечно, отстали, и у них шансов сравняться с теми государствами, которые прошли через эту революцию промышленную, ну, примерно ноль. Как-то так. С другой стороны, мы видели, как при помощи, в том числе, Советского Союза, некоторые достаточно аграрные, разрозненные страны в короткие сроки становились технологическими, да, индустриальными гигантами. И, например, посмотреть на Китай там 50-х годов и Китай сейчас, ну, большая разница, правда? А еще забавная вещь. Посмотрите на то, как в те годы, пока мы тут воюем с Западом, посмотрите, что происходит в Индии. Вас может очень сильно удивить. Хотите, почитаю вам про экономику Индии. Вот как вы себе представляете экономику Индии? Чем, вот, чем Индия занимается, как вы думаете? Вот ваши ощущения, несмотря в интернет, я вам прочитаю, ну вот мне интересно, вот Индия, она вообще чем занимается? Что они делают? А? IT, ну, может быть, но как бы индийцы хорошо себя проявляют в IT, имеется в виду, что они там в других странах тоже работают. Танцуют, поют, пишут, вот пишут нам. Ну да, что-то там, наверное, фармацевтика, да? Ну, фармацевтика вы назовете. Фарма рулит, легкая промышленность, сельское хозяйство, пишет 506. Ну вот логика такая, правильно, какие-то ткани, фармацевтика, что-то легенькое они там делают. Еда, наверное, какая-нибудь, специи, да, Индия. Туризм, специи, пишет Сергей. Ну все, я ровно этого ответа и ожидал от вас. Вот реально вам говорю. Теперь я буду вам рассказывать, что на самом деле представляет собой сейчас промышленность Индии. Современная Индия из страны легкой и пищевой промышленности превратилась в страну с развитой тяжелой промышленностью. Мы просто этого упустили с вами. Читаем. Вступление Индии на путь индустриализации повысило роль ее топливных и сырьевых ресурсов, запасы полезных ископаемых значительны. По объему производства основной продукции горнодобывающей промышленности, железная руда и ферросплавы, месторождения руды имеются по всей Индии, так, редкоземельные металлы. А в 2020-х Нью-Дели пошел, аналогично с Китаем, на расширение коммерческой добычи циркония, лития, тантала, бериллия, необия и титана при одновременном ограничении экспорта этих ставших стратегическими металлами. Значит, из нерудных полезных ископаемых каменный уголь и так далее. Ну ладно, это, наверное, не самое интересное, да? Главными центрами обрабатывающей промышленности были Бомбей, Калькутта, Дели и еще там несколько городов. Большое значение имеет промышленный район на плато Чхота-Нагпур, поскольку здесь имеются большие запасы угля и железной руды, и поблизости находится Калькутта. Вот, машиностроение. В 1983 году на совместном предприятии Марути Сузуки начался выпуск первого индийского автомобиля Марути. Ну, то есть Сузуки стали делать им автомобили. Поняли? А теперь внимание, Индия занимает первое место по производству тракторов в мире, второе по автобусам и третье по грузовикам. Кто это знал это вообще? Кто-то слышал это? В начале 2000-х Индия обогнала Соединенные Штаты как крупнейшего в мире производителя четырехколесных тракторов. В 2013 году Индия произвела 619 тысяч тракторов, что составляет 29% мирового производства. Крупнейший в мире производитель и рынок такой продукции. 16 отечественных и 4 транснациональных корпорации производят тракторы у них. Доминируют на рынке мотоциклов. Занимает первое место в мире по производству мотоциклов. Индия. Вот. Баджадж, знаете такие мотоциклы? Вот это одна компания. Они занимают 5-е место в мире по производству мотоциклов. Одна компания индийская. Вот у них нет самолетостроения и космической техники, туда делаются инвестиции сейчас. Вот это их следующий этап будет. Космос, да? По объему производства химической промышленности 6-е по размеру место в мире. 80 тысяч наименований химических соединений производится. Агрохимия, инсектициды, пестициды, гербициды и так далее. Фармацевтическая отрасль, не будем говорить. Дальше. Легкая промышленность, текстильная, ясно, это вы с вами сразу назвали. Электронная промышленность, производство микросхем, бытовой техники, телекоммуникаций. И бесспорный лидер в огранке алмазов. 60% алмазов в мире обрабатывает Индия. Энергетика. Потребление энергии остается одним из самых высоких в мире. Им, понятно, еще нужна энергия, им не хватает своей, но производства у них растут, и они огромные. Ну, просто у них сама страна 1,5 миллиарда, и поэтому им довольно сложно себя обеспечить. По развитию атомной промышленности Индия лидер в развивающемся мире, в развивающемся. Стратегическое управление атомной отраслью осуществляет правительственный департамент атомной энергетики. Атомная энергетика пока вырабатывает только 3,22% электроэнергии в Индии, но... Тут интересно другое. Она имеет 23 действующих промышленных ядерных реактора с суммарной мощностью 6,9 гигаватт. Строится 6 новых реакторов общей мощностью около 4,2 гигаватт. То есть почти в два раза они увеличат. Индия, одной из первых среди развивающих стран, приступила к практическому применению ядерной энергетики в мирных целях. В области атомной технологии был создан полный цикл, включающий в себя разведку, добычу, очистку, переработку ядерных материалов, производство топливных тепловыделяющих сборок для реакторов, эксплуатацию атомных электростанций. Все. То есть у них есть проблемы с запасами урана, там они истощаются. Ну вот в целом видите, как ребята работают. Наверное, вас удивило с промышленностью их, да, тяжелой ситуация, что они, оказывается, первые по четырехколесным тракторам вот, в мире уже. И мотоциклов больше всех производят. Может быть, это кого-то удивило, те, кто мотоцикл покупал, может, и не удивило. Короче, меняя методичку, теперь нас будут захватывать из Индии, пишет 506-й. Короче говоря, президент недавно, выступая, по-моему, на Петербургском экономическом форуме, сказал, первая экономика мира – Китай, вторая – США и третья – Индия. И когда президент сказал про третью экономику мира и про Индию, я подумал, что? То есть, наверное, какие-то объемы, еще что-то, да? Ну да, там, во-первых, по объемам считается, в первую очередь. Но меня прямо заинтересовало, а что Индия что-то делает вообще? И оказалось, что мы, да, мы просто не в курсе с вами, что делает Индия и как она развивается с точки зрения производств. А развитие идет очень быстрое. И вот у нас с вами рядышком два гиганта потихонечку. Китай уже, Индия наберет. Вот тебе и глобальный юг. А, утилизацию только мы делаем, они еще до утилизации не дошли, так что не совсем полный цикл, пишет Дмитрий. Но это да, это да. Видите, американцы пока не дошли, а вообще не дошли. Может, и не дойдут никогда. У них есть ядерное оружие и космическая программа. А так, большой внутренний рынок, все автобусы, поезда там местные, хотя индийские вагоны я сейчас в Южной Африке встречал, пишет Джордж. Ну, мы понимаем, что сначала будут насыщать свой рынок, а потом потихонечку выходить и на другие рынки. Во всяком случае, вот в мотоциклах так и происходит. Ну, в общем, имейте в виду, что мы некоторые страны, ну, как бы, недооцениваем, просто потому что ими не сильно интересуемся. Мы так увлечены американцами, а американцы нами, что можем какие-то вещи не замечать. 10.00, прощаюсь с вами, до завтра. С праздником, с Днем России и да пребудет с вами сила!